свидетельствует мне совесть моя. Римлянам 9:1. Друзья, тема очень глубокая. Вряд ли ее кто-нибудь до конца осилит. Я с уверенностью говорю, друзья. Очень тяжелая тема, но попробуем копнуть. И надо сказать, друзья, дьявол очень будет недоволен этой беседой. Свидетельствует мне совесть моя. Друзья, чувствительная совесть – это сокровище. Это чудо. Почему? Потому что она все приводит в порядок. Почему она чудо? Потому что часто рассуждения нас оправдывают, а совесть обличает. И чувствительная совесть, она вникает во все мелочи жизни. Я подчеркиваю, друзья, чувствительная совесть. Она вникает в одежду, в обувь, в волосы, в поведение, в тон речи. Каждую мелочь она, чувствительная совесть, вникает. Друзья, у чувствительной совести все подчинено нравственной оценке, нравственной проверке. Надо сказать, друзья, почему это сокровище, почему это чудо? Потому что это тайный наш спутник. Он все время при нас. Это второе я. Чувствительная совесть – это второе я. Друзья, почему? Потому что совесть оценивает мысли наши, оценивает поступки независимо от головы. Независимо от разума, независимо иногда от сердца, от воли. Нет, нет. Вот это тайный наш спутник, он все время при нас. И совесть, чувствительная совесть, оно дает знать, что мы из себя представляем. И мы носим этого тайного спутника нашей жизни, и он произносит приговор каждому поступку. Это чувствительная совесть. Друзья, и самое интересное, что не во власти человека свою совесть пробудить. Я свою совесть пробудить никак не могу. И ты ее не сможешь пробудить. И еще. Не во власти человека заставить молчать совесть. А ну-ка, закрой рот. Нет. Ты хочешь ее приглушить, а она будет говорить. Друзья, это величайшее чудо, которое Бог дал человеку. И этот совесть, его ничем не купишь, ни за доллары, ни за подарки, неподкупная. Ну вот интересно, давайте прочитаем Иоанна 8 главу. Как срабатывает совесть? Вот эти люди, которые пришли к Иоанну, они так были уверены, совесть их спокойная. Они вот женщину прелюбодеяния взяли, поставили и хотят под удар поставить Христа. Если он ее осудит, вот, то отпугнет от себя. Учитель, а вот эта женщина взята в прелюбодеянии. Вот Моисей сказал побить камнями. Вот. А ты как? А Господь пишет там на песке. Может быть, пишет их имена. Я не знаю, что он там пишет. И вот продолжает ее спрашивать. Наконец он восклонился и говорит, а кто из вас без греха, возьми камень и брось. Друзья, совесть неподкупная. Они пришли сюда с уверенной совестью, что все у них в порядке. Они убеждены, что такую надо побить камнями. И опять наклонился, пишет. Ну, что делать? Вот они услыхали, а Господь тонкий вопрос задал. Он к совести, он сам дал совесть человеку и к совести обращается. Они же услышали и, будучи обличаемы совестью, и ушли. Друзья, совесть не заставишь молчать, она будет говорить. И эти люди не были бессовестные. Нет. Бессовестного ни одного нет. Бог никого не оставил без совести. Друзья, но некоторых людей стыдить не пытайтесь. Это бесполезное занятие. Ни один не может устыдить, ни все вместе взятые, никто не может их устыдить. В чем дело? Друзья, вот в чем дело. Потому что у них есть свое понимание. Вот как они понимают, вот их стыдить бесполезно. Друзья, помните, как Павел говорил Галатам 1:13? Я жестоко гнал церковь Божью. Кто его устыдит? У него такие понятия были. Или вот, например, пианист, великий пианист Сэм Ротман. Вот, я со спокойной совестью играю концерты. Со спокойной совестью. Да, у меня статья вон. Я удивляюсь, как христиане не ходят на концерты. Мне просто удивительно, почему они не наслаждаются этими концертами. У него такие понятия. Какие? Он любит мир. Устыдить его бесполезно. Или, например, Томас Келвин. Он поет в театре. Его спрашивают, а какую музыку вы там поете? Он говорит, а мне всякую музыку приходится петь. От рычания до визга. Ему нравится петь в опере. Ему нравится быть артистом и петь. Кто его устыдит? Бесполезно, друзья. Сказать, что они бессовестные, нельзя. Но это совесть, обремененная своими понятиями. И он сильно удивляется и даже с примесью возмущения, Сэм Ротман. Как христиане не ходят на концерты? А у меня, говорит, Христос всегда сидит на первом ряду. То есть он раньше всех приходит, занимает место на первом ряду и говорит, Сэм, я жду не дождусь твоей музыки. Друзья, Павел считал, что он обязан гнать Церковь Божию. И он это делал. Друзья, оказывается, недостаточно иметь спокойную совесть. Ой, как недостаточно. Павел имел спокойную совесть. Сколько он уничтожил христиан, это только Бог знает. Но у него совесть спокойна. И тот христианин, который рычит на сцене, он тоже очень спокойный. Почему он имеет такие понятия? Друзья, недостаточно иметь спокойную совесть. Надо еще руководствоваться правильными понятиями, чтобы угодить Богу. И есть еще совесть немощная, которая не имеет правильных понятий. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 8:12. Даже с 10 текста. Друзья, вот тут говорится о капище. Капище – это место, где стоит идол. Стоит идол, люди сидят и кушают идоложертвенное пред лицом этого идола. И кто-то уверен, что это надо делать. И Павел пишет, если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, какие, надо ставить идола, истукана, и перед ним тут кушать идоложертвенное. И имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его как немощного. Друзья, что такое немощная совесть? Она не имеет правильных понятий. Совесть его как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? Друзья, Павел берет на себя защиту, под защиту берет заблудшуюся совесть. И от знания твоего погибнет немощный брат. Друзья, от ложных знаний погибнут и христиане. Да? За которых умер Христос. Члены церкви. Почему? Они имеют неправильные знания. Погибнет. И согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть, друзья, что такое немощная совесть? Это результат отсутствия надлежащих знаний. Вот это немощная совесть. И согрешая таким образом братьев, уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Бога. Друзья, итак. Немощная совесть не имеет правильных понятий, она может ошибаться. Эта немощная совесть, она руководствуется неверными знаниями. Немощная совесть – это результат того, что человек не знает Слова Божьего. А совесть его спокойна, он сидит в капище, он кушает. Я помню, я первый раз пошел в православную церковь. Ну, у меня жена заболела, плачет, рак. Думаю, я ей голову заморочу религией. Пошел в православную церковь. А мне надо было купить и Библию, вот, ну, чтобы как-то, ну, чтобы у нас Библия была. А вот я сижу в очереди, там мавзолейная очередь к этому попу. Одна выходит, плачет. Я говорю, что ты плачешь? Не продал Евангелие. Я думаю, ей Евангелие не продал, а мне Библия нужна. Так, ладно, буду сидеть. Что терять пролетариату, кроме собственных цепей? Сижу, захожу к нему, сидит, знаете, такой кругленький, представительный. Я ему объясняю. Объясняю, мне нужно там. Я минут 15 потратил. Все-таки я его убедил. Вот, он согласен мне продать Библию. Вот. Потом что-то я не помню, что-то сделай так, я сделал. Потом он, такая у него ручка, как оладушек пухлый. Но я понял, что надо поцеловать. А я же ничего не знаю. Ну, я подошел, лизнул. Идите, скажите, что владыка разрешил продать. Не, он честный. Идите, скажите, что владыка разрешил. Владыка. Вот так, друзья. Но я же имею неправильный подъем. Я вообще ничего не знал. Друзья, немощная совесть, она не знает, что делает, потому что она не знает Священного Писания. И разве вот эта немощная совесть, она может быть точным индикатором добра или зла? Я ничего не понимаю. У меня совесть немощная. Друзья, ну какое счастье, что мы имеем Слово Божье. Мы с вами прочитали, я намеренно прочитал не полностью Римлянам 9:1. Свидетельствует мне совесть моя. А теперь я хочу добавить в Духе Святом. А это другое дело. Друзья, что такое свидетельство в Духе Святом? Эта совесть, она действует на основании знания Слова Божьего. Вот что такое совесть моя в Духе. Это особенное состояние совести, которая хорошо исполняет свои функции, она сохраняет себя чистой, непорочной, она свободна от сознания вины, потому что она основана на знании Слова Божьего. Друзья, совесть в Духе Святом – это нравственное самосознание, просвещенное божественным откровением. Вот что такое совесть в Духе Святом. Друзья, ну теперь некоторые говорят, а где написано, что нельзя короткий рукав? Нигде не написано. А где написано, что нельзя там красить, или там помаду, там рот покрасить, или волосы? Где это написано? Где не написано, что надо, нельзя ходить на каблучок типа гвоздей? Где это написано? Друзья, и начинаются целые разделения на этой почве. Сестры ведут бразды, вот они там лидируют в этих вопросах. Братья за ними на полусогнутых. И начинается разделение. На каком основе? А где это написано? Ой, друзья, написано. В Библии все написано. Библия ничего не упустила. Давайте прочитаем, где это написано. Четвертая книга Царств, 9 глава. Друзья, Дух и Иезавели. Все написано. 30 текст. Прибыл Иуи в Изриэль, и Иезавель же, получив весть, нарумянила лицо свое. Но я не знаю, как тогда румянили. Или просто как-то делали красным от того, что стучали себя, или чем-то, я не знаю, украсила голову свою. Чем украшали свою голову, я не знаю. Друзья, Дух Иезавели – это украшать внешность всякими побрякушками. Дух Иезавели – это пышные одежды или, наоборот, укороченные одежды. Вот. Друзья, Дух Иезавели – это желание понравиться. Да, желание понравиться. Дух Иезавели – это обращать на себя внимание. Дух Иезавели – это что-то делать на показ. Дух Иезавели – это желание бросаться в глаза. Друзья, бойтесь, когда развивается чувство удовлетворения от того, что меня разглядывают. Ох, как сатане не нравятся эти слова, друзья. Он готов, я не знаю, что сейчас сделать, а мы же его сейчас разоблачаем. Если у тебя развивается это чувство, то он очень радуется. А ангел-хранитель стоит около тебя и плачет вот такими слезами. Почему? Ты в очень большой опасности находишься. И он знает, где ты споткнешься, И он знает, где ты упадешь. И он знает, встанешь ты или не встанешь. Он все знает. Вот беда, что ты не знаешь. Это обычно сестерская болезнь. Желание, чтобы разглядывали известные части тела. Ой, друзья, как опасно. И на этой почве разделение сейчас происходит. Сестры лидируют в церквах. Я недавно одну тонкость узнал, когда ходят на шпильках или как они, на гвоздях, то тело идет вперед. И вот эта походка гусыни, а тыльная часть, ой, друзья, не хочется об этом говорить. Но ведь это есть. Куда это денешь? Друзья, вот в Писании все сказано. Здесь не сказано, сколько сантиметров можно сделать разрез или там. Не сказано. Но сказано это очень много, друзья. Первая Тимофею, вторая глава. Здесь такое слово есть хорошее. Но если этого нет, где это? Ага. Чтобы жены в приличном одеянии, друзья, приличное одеяние. Если мы носим рукава, или лучше сказать, не носим, их нет, то это что, приличное одеяние? Если тут полный сквозняк, это приличное одеяние. Со стыдливостью. Друзья, если человек потерял стыдливость, если он потерял чувствительность или сознание предосудительного, кто ему поможет? Он ее потерял. Друзья, хорошая совесть в Духе Святом – это внутреннее исповедание перед совестью. Вот настоящая церковь. Не поддельная, не бутафорная, не суррогат, а настоящая церковь. Сколько сейчас церквей мертвых? Ничего там нет живого. Один мне брат говорит, пресвитер, я с этой церкви ушел. Когда понял, в чем дело, я ушел. И вот мы с ним встретились. Он говорит, да, ваши братья больше платят, но по неразумию. Отделенные братья больше платят. А в чем неразумие? А неразумие вот в чем. Я когда еще был в ОСХБ, приехал один брат с Москвы. Ему между 85 и 90. Хороший проповедник. Я его пригласил, я уже Ольгу похоронил, я к себе пригласил, один жил. Я разговаривался, я говорю, Григорий Семенович, а что вы сюда ездите в такую даль с Москвы, в Самару, что такое? Он мне рассказал, что там пресвитер московский берет список проповедников и несет уполномоченному. И вот он мне подробно, картинно, изобразительно рассказывает. Он подал ему список, читает. Потом вот так наставил ручку. И незаметно вот этот лист, раз, а там фамилия зачеркнута. Григорий Семенович Нерубенко. Из каких соображений проповедник перечеркнут этот? Он кавалер ордена Ленина. Может быть, он как-то компрометировал этого Ленина. Я не знаю, в чем дело, но ему не давали. Вот. Друзья, скажите, вот если вот этот вот пресвитер принес вот этот список, и там зачеркнуты фамилии, у него чистая совесть. У него добрая совесть. У него есть хоть элементарная стыдливость перед Богом. он ее потерял. А кто ему поможет? Вот у меня есть такой пример и одновременно вопрос. Как вы думаете, вот в одном городе, там, где я живу, сестричка, хорошая сестричка, играет, аккомпанирует общему пению, хору. Вот. И она как-то пришла, первый раз она пришла, и у нее юбка была разрезана. Пресвитер увидел. Как вы думаете, что он должен сделать? Она первый раз пришла с разрезом. Что он должен сделать, пресвитер? Ну-ка, помогите. Братья. Первый вариант. Посмотрел. Ничего страшного, не так заметно. Второй вариант. Да, наверное, после собрания я к ней подойду. Один на один, чтобы никто не видел. Где-то за уголком-то. Третий вариант. Ну, какой третий вариант? А? Не понял. Третий вариант за дверь. А как это сделать за дверь? Как? Да, друзья, он воспользовался третьим вариантом. Хор остался без аккомпаниатора, общее пение осталось без аккомпаниатора. Он взял ее за руку, вывел, плотно закрыл за ней дверь и этим дал понять, что она сегодня не имеет права присутствовать на собрании. Правильно он сделал или нет? Друзья, вы себе представляете, сколько сложных вопросов нам дает жизнь, а мы не знаем, как на них отвечать. Кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет». А ты бы как поступил? А я бы как поступил? Если я сейчас ее не выведу, в следующее воскресенье 10 придут разрезанных. И проблема будет расти не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Тогда что будешь делать? Друзья, жизнь задает задачи сложные. А где ответы? Счастье, что мы имеем Слово Божье. Давайте дальше рассуждать. Друзья, значит, не надо доказывать, что это не написано, а сколько сантиметров, а сколько это, все сказано. Вот. Если нет стыдливости, уже ничего не поможет. Теперь вот Иоанн, Иоанн очень глубокое слово говорит, 1 Иоанна 3:20. Давайте на эту тему прочитаем. Первое послание, 3:20. Если сердце наше или совесть осуждает нас, то тем более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Теперь давайте, вот эта Верочка пришла разрезанная, ну хорошо. У нее же первая мысль возникла, а что если... Что, если сделать разрез? Откуда у нее эта мысль взялась? Кто ей послал эту мысль? Бог? Нет. Значит, посмотрела на кого-то или на мир посмотрела? В общем, такое желание. Друзья, ее совесть ее не осудила. Но может быть и другой вариант. Совесть ее осудила, а она через эту совесть перешагивает. Друзья, Бог ее не осудил в этот момент, когда она перешагнула через свою совесть. Если сердце наше осуждает, то тем более Бог. Насколько Он больше осуждает, а вот насколько Бог больше нашего сердца, настолько Он больше и осуждает. В неизмеримой прогрессии Он осуждает вот эту мысль. Ну, а теперь же надо конкретные поступки какие-то. Так, а кто мне сделать? Маму сделать? Мама? Да маму как-то неудобно. Да я у мирянки там какой-нибудь разрежусь, и все будет в порядке. Я не знаю, где она резала. Теперь вторая мысль. 5 сантиметров. Нет, маловато. Братья не оценят. Давай 10. Друзья, начинается торговля с совестью. Теперь вопрос. А есть ли у нее совесть в Духе Святом? Ой, друзья, какие сложные вопросы. Может быть, совести в Духе Святом, то есть просвещенная знанием Слова Божьего, она прекрасно знает, что это грех, а все-таки идет на пролом. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем уверенность, то мы имеем дерзновение к Богу. А если осуждает, какая уверенность? Какое дерзновение? Бог слышит молитву. Небо закрыто. Напрасно теряешь время, напрасно у тебя мозоли на коленях. Все напрасно. Почему? Потому что Бог больше сердца нашего и осуждает нас настолько больше, чем мы сами себе. И все-таки пошла на пролом и пришла на это собрание. Поэтому действительно пресвитер прав, и я бы его поддержал бы в этом поступке. Совершенно верно. Друзья, теперь давайте еще с одной стороны. Конечно, эта тема бесконечная, там столько граней, что... Ой, ну, мы так вот... Давайте сейчас прочитаем одно повествование из Слова Божьего и зададим себе вопрос, а у этой женщины что было на первом плане? Ну и себе будем задавать вопрос, а что у нас на первом плане, когда рукава почти нет, когда одежда подчеркивает рюмочку? Я на понятном языке говорю? На понятном. И братья вот понимают, и сестрички понимают. Когда есть желание свои достоинства показать, понимают сестрички, о чем я говорю. Так что на первом плане? Вот вопрос какой. Давайте сейчас прочитаем такое повествование. Евангелие от Луки, 7 глава, 38 текст. Очень глубокое место с 36-го. Друзья, религиозный вождь, некто из фарисеев, просил его вкусить с ним пищи. Вот. Из любопытства или из враждебности, трудно сказать. вкусить с ним пищи, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавшись, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд, ну, это сосуд из алебастра, алавастровый сосуд с миром. И, ставши позади у ног его, ну, кушали, видимо, лежа, и вот как он возлежит, а она сзади подошла, может быть, хотела незаметно подойти, трудно сказать, ставши позади у ног его и, плача, начала обливать ноги ее слезами. Вы вопрос помните? Что у нее было на первом месте? Что для нее самое важное? Начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей. Друзья, что она сделала со своими волосами? Надо сказать, что волосы – это слава женщины. Братья, вы согласны? Сестры-то знают. Это слава женщины. Вот у нас, в нашей местности, у одного брата жена, ну, рак. Рак. Волосы все выпали, лысенькая. Ну, какой вид? Страшные переживания и его, и особенно ее. Друзья, волосы – это слава женщины. Они занимают высшее положение на теле. Да? И вот своей внешней частью, друзья, вот этой славой, она, что у нее на первом месте? Она распустила волосы, ее сейчас не интересует, как она выглядит. Ее интересует, как любовь показать, чтобы Христос увидел, что она любит его. Вот что у нее на первом плане. Сестры, читайте этот эпизод каждый день. Своей высшей частью она отирает низшую часть тела, ноги. Для чего? Для того, чтобы выразить свою любовь к Иисусу. Для нее важна не красота волос, нет, а вот чтобы Господь увидел, что она его любит. Хочется задать вопрос, а что на первом месте у сестер? Она жертвует своей непривлекательностью. Она жертвует своим внешним видом. Ради чего? Лишь бы выразить свою любовь Иисусу. Друзья, тема, на которую мы говорим, она очень важная, очень нужная. И вот сейчас... И особенно, кажется, здесь в Америке у вас происходит разделение только на одной почве. На какой? Почему женам нельзя украшаться там напильником, там ногти на руках, на ногах? Я не знаю, это, не разбираюсь в этих тонкостях. Почему нельзя? Где это написано? И начинаются свободные церкви. Ой, у вас там зажато, вот тут вот. На какой почве? Друзья, на почве немощи совести. А немощная совесть, она руководствуется незнанием Библии. У апостола Павла была немощная совесть. Сколько он христиан загубил. А потом, когда Бог ему открыл, что же я делаю? Друзья, о чем будем молиться? Кто-то сейчас сидит, а внутри у него все краской покрыто. Господи, прости, у меня на первом месте не ты, не любовь к тебе. У меня на первом месте, чтобы братья увидели прическу. И что пониже? Ой, друзья, какой это грех. Если сейчас нас совесть осуждает, а Бог тогда как? Ведь Бог больше совести нашей. О чем будем молиться? У братьев свои проблемы есть. И там хочется наружу что-то показать, чтобы сестрички увидели, оценили по достоинству. Ой, братья, если вы воспитываете в себе это чувство удовлетворения от похвал, ой, как Бог осуждает. Один брат вышел дирижировать. Вы знаете, так взмахнул, как крыльями. А преподаватель, он смутился, что же я не так. Второй раз вскидывает, но уже с такой, с меньшей уверенностью. Он опять не так. И вот раза 3-4, а потом, когда вот так поднимает руки, преподаватель говорит: нормально. Друзья, я на понятном языке разговариваю. Давайте будем молиться. Господи, дай мне совести в Духе Святом, которая все проверяет, все, чтоб тебе угодить, а не чтоб меня оценили. Давайте об этом помолимся. Аминь.